Здравствуйте.
Добрый день.
Этнографический словарь войны, так называется работа, которую вы осуществили. Я знаю, что в одном из интервью вы даже попросили журналистов спросить, почему не лингвистический, а этнографический. И это интересно, я слышал ответ, но вы его еще, я думаю, прокомментируете, что это уже не просто про слова, это про процессы. Вот расскажите, как вы подходили к изучению этих новых слов в русском языке и как лингвистика и этнография здесь пришли к некому единому целому?
За ленточкой на территории войны складывается совершенно другой мир войны. Простите уж меня, вот такое парадоксальное выражение. И эта территория бесправная или со своими правилами, которые отличаются от жизни на гражданке. И люди с помощью слов создают новую социальную реальность. И вот, собственно говоря, эту новую социальную реальность мы старались и описать. Мы, Юрий Лапшин, анализируя 7 тысяч писем уполномоченным по правам человека, посланным участниками войны или их родственниками. Мы выделяли какие-то повторяющиеся слова, например, «откат» и «накат». Вот честно скажем, когда мы говорим «накат», какие ассоциации возникают?
Ну, я думаю, что это аналогично тому, как в 90-е воспринимали слово «наезд», в свое время слово «наезд» из категории, что на вас наехала машина, например, перекочевало, в разборке с бандитами, когда «наезд» — это уже конкретное действие, не связанное с транспортным средством. Я думаю, «откат» и «накат» — это нечто похожее. Я правильно понимаю изменения в структуре?
Что из вас пошло-то? Нет. Вот для меня накат, он как бы связан с другим, более приятным процессом. Типа, а не накатить ли нам сегодня вечером? Но вообще, на самом деле, накат и откат – это два слова из военной лексики. Причем откат – это старое слово Первой мировой войны, означает отступление, а накат – это наступление. Между ними бывает еще прилет, который мы все хорошо знаем. И вот откат и накат, это с одной стороны, ты очень быстро говоришь, у нас откат, у нас накат, и как бы ты очень быстро передаешь смыслы. С другой стороны, это такой маркер, знак присоединения к определенной группе, которую эти слова используют. И вот таких слов необычайно много, и за ними стоит самые разные практики. Ну вот, например, карантин. Карантин, как нам кажется, что-то такое медицинское. Но карантином в современной войне называется такая секретная база, куда помещаются военнопленные, обмененные российские военнопленные, вернувшиеся из плена, их помещают в эту базу, на эту базу, и там их допрашивает ФСБ довольно долго. А после этого они там находятся на полутюремном режиме фактически, и с ними нет никакого контакта. А после этого они обратно возвращаются в свои части, то есть их как бы не возвращают домой, почивать на лаврах, отдыхать, ходить к психологу. Нет, они отправляются обратно в штурма. И вот эта вот база называется карантином.
Ну вот это, кстати, интересно, потому что карантин ведь даже в довоенное время воспринимался как все-таки не совсем что-то позитивное. Это вынужденное нахождение в изоляции. Там, ну, понятно, был ковид, еще до ковида и так далее. И здесь как раз логика словообразования, она просматривается. То есть их помещают в некое место, где содержат некоторое время, а после того, как это время заканчивается, их, не знаю, там, отправляют обратно на фронт. То есть понятно, почему это слово имеет такой смысл, как, например, тюрьма-изоляция в так называемом ДНР, которая появилась сразу после 2014 года. А есть слова с неочевидной такой составляющей, когда они появляются как бы из ниоткуда? Вот у них нет вот такой прямой связи со смыслом.
Чтобы не было прямой связи со смыслом, например, нет прямой связи со смыслом. Направленец. То есть она есть, но не очевидна. Кто такой направленец?
Человек направленный, нет. В данном случае я сразу включаю логику и попадаю в ту ловушку, которую я сейчас как раз и построил.
Это связано со словом направление, это правда. Но как бы тут очень сложно дальше реконструировать, о каком направлении идет речь. Это направление военных действий. но направленец – это специфический человек, который познает трупы в морге. И он работает с семьями, он контактирует с семьями, он работает по определенному направлению, вот, с которого поступают трупы. И он называется направленец. Это не очевидное абсолютно слово.
Ну, там интересно вообще отношение к смерти, потому что вы как раз тоже эту тему поднимали у Саши Плющева на канале. Меня это заинтересовало. Нет слова «гибель», «погиб». Вообще слово «смерть», как я понимаю, не присутствует. То есть есть обнуление, задвухсотели. То есть как будто в этом языке всячески избегают самого слова «смерть». Я правильно понимаю?
Да. Да. И во многом это связано с тем, что существует... На самом деле, во-первых, явно существует такое избегание, то есть авторы писем не очень хотят это слово произносить, гибель, смерть. А с другой стороны, вот все виды смерти на войне, они нюансированы. И существуют разные глаголы, которые не синонимы, которые должны их разделять. Есть попасть в негативный список, есть ликвидировать, есть списать, есть обнулить, есть задвухсотить, есть запетушить. И это все... как бы разные слова. Например, задвухсотить – убить на поле боя. Задвухсотиться – погибнуть на поле боя. Обнулить – быть убитым своими. Подумайте, какая это культура, что придумывается специальное слово. Я другого такого примера не знаю, где подчеркивается смерть от рук своих. Обнулить – это только смерть от рук своих. Глагол «обнулиться» означает «покончить с собой». При взятии в плен, или не покончить с собой, при взятии в плен. Есть письмо, где герой письма пересказывает жалобы, что он не обнулился, когда его взяли в плен. От него требовали, чтобы он обнулился. Есть глагол «стереть», то есть означает буквально бюрократическое действие убить людей, отправить их в штурма, это стереть из списков. Есть «внести в негативные списки», то есть когда люди отправились в штурма и погибли, их несли негативные списки. Есть грубое «запетушить», которое имеет криминальное происхождение слова, но, опять же, оно означает не превращение, не опущение заключенного, а это именно убить, но с крайне экспрессивным негативным оттенком.
А формирование этого микроязыка?
Наши командиры.
Формирование этого микроязыка, учитывая, что все-таки в российской, советской культуре или субкультуре достаточно большой опыт там, говорить на фене, да, есть язык, который еще формировался в криминальном сообществе, есть язык, который формировался в лагере, но не только в криминальном сообществе, и всегда это такие некие кодовые обозначения. То есть насколько то, что происходит сейчас в сегменте российской войны, ну, скажем так, берет начало, истоки как раз у своих предшественников. Есть ли там некий такой мостик, связь с тем, что было раньше?
С криминальной культурой, конечно, есть, потому что надо понимать, что война, которая сейчас идет на территории, война России с Украиной, она крайне специфичная. Вот российская армия на украинском фронте, во-первых, она сейчас состоит из гражданских, и командиры состоят из гражданских людей. Кадровые военные, многие из них погибли еще в 22-23 годах. А дальше смотрите, что происходит. Эти гражданские люди, они часть из них, большая часть из них, прошла через тюрьму. И она уже впитала криминальные практики. И дальше оказывается, что когда новобранец попадает, подписывает контракт, во-первых, как правило, его обманывают, он думает, что он подписывает контракт на год, но он подписывает контракт, на самом деле, бессрочный де-факто. Он выбирает какую-то специальность, как правило, неважно, его все равно сначала отправляют на первое боевое задание в штурма, большинство из них. И это имеет некоторый такой как бы ритуально обучающий смысл. То есть человек попадает на полигон, там проходит какое-то обучение, ему дают позывной, который заменяет полностью его имя и фигурирует в бумагах, и дальше будет ночью отправляют на первое боевое задание, и серии надо добежать до такого кустика на территории противника и там посидеть в закрепе, закрепиться. И это как в компьютерной игре. И выжить. То есть как бы на самом деле даже часто нет никакой цели. Ты должен просто сбегать туда-обратно и постараться выжить. большинство ушедших в первое штурмо погибают. Но перед походом в штурма сдают карточки и пин-коды, и телефоны, и командиры снимают деньги и таким образом обогащаются. Поэтому очень выгодно посылать новичков в штурма. Таким образом, это самоподдерживающая экономическая система. То есть армия, российская армия сейчас держится вот на этой коррупции. И дальше люди, вернувшиеся вот из этих штурмов, они уж превращаются в мясо, и дальше они застревают в этой системе, и они все время платят деньги, пытаясь так или иначе удержаться от отправки штурма снова. И, конечно, это не всегда удается. И вот много разных практик описывают вот эту вот новую страшную реальность задач. И смысл этих практик, как правило, не захватить что-то, а спасти свою жизнь и не быть отправленным в килл-зону, не попасть в красную зону, не оказаться на передке и прочее, прочее, прочее.
Вот интересно, вот эта игра с ударениями, потому что мы знаем, что, опять же, в криминальном сообществе осужденный – это осужденный. Они умышленно иногда меняют ударение со штурмами, которые, как мы знаем, все-таки ударение не на последний слог, происходит нечто подобное. Это ведь не сразу случилось. Вот идти в штурм, как мне кажется, с 22 года, еще пока оставалось штурмом. Потом вдруг резко поменялось вот это произношение. Как с ударениями обстоят дела и как это меняется, вот эта структура произношения?
Да, вы правы. Это такая специфичная вещь. Не обязательно только в криминальной культуре. Это компас и компас. Мы все знаем этот классический пример. Моряки говорят компас. И здесь на войне говорят штурма и вагнера. Я специально послушала интервью, чтобы слышать, как люди, дезертиры, произносят это, штурма и вагнера. И вот это вот на самом деле очень важная штука, так называемая профессионализация жаргона. Смотрите, что происходит. Вот у нас есть некое сообщество, которое чувствует себя оторванным от другого гражданского мира, и на это, к этому прилагаются большие усилия, чтобы они чувствовали себя оторванными от гражданского мира. Они лишаются гражданской идентичности. И дальше они выстраивают свое сообщество с помощью вот такого антиязыка, который всеми своими способами показывает, что я не такой язык, как обычный разговорный общепотребительный русский язык. У нас ударения другие, у нас множественное число мы по-другому употребляем, мы другие слова употребляем, потому что мы другие, у нас свои правила, своя социальная реальность, свое сообщество и другие ценности. Чтобы вот выстроить эти ценности, мы будем использовать новые слова. Именно поэтому любая криминальная группа, любая армейская группа, она постепенно обрастает своим жестким жаргоном, понимаете?
Но это можно
поэтому, да, ударения другие. И на подвал, понимаете? В яму, но на подвал.
Но это можно рассматривать с точки зрения поиска собственной субъектности, вот некого сообщества, когда мы отдельный субъект в этой структуре. То есть мы создаем свой язык, свою систему кодов, или наоборот, это объективизация, то есть исключение из некого такого субъектного процесса, большого языка. Вот как это можно рассматривать вот именно с точки зрения такого процесса?
Что вы говорите, вы хорошо чувствуете, я думаю, что это и то, и другое, потому что, с одной стороны, это подчеркивание, что вот я имею право описывать вот эти процессы, вот эту социальную реальность по-другому, так, как я хочу. Вот я имею право, и я буду это описывать так. Но я думаю, что это так строится, что вот люди, понимаете, вот, например, давайте я скажу так, вот люди пишут письма москальковые, мы же берем эти данные, ну, мы говорили с дезертирами, но кроме этого мы в основном брали эти данные из писем москальковой. Они пишут, они понимают, что они пишут официальным чиновникам, они очень пытаются, они говорят специальная военная операция, они говорят, там, не знаю, про патриотизм и все прочее. Но когда они начинают говорить про войну, они используют вот весь этот словарь, включая детей, которые пишут про обнуление, потому что у них других слов нету. Они таким образом подчеркивают, что они эту реальность знают, и что они в нее включены. И чтобы ее донести до Москальковой, они эти слова используют. Поэтому это скорее подтверждение своей субъектности. Я вот так подумала бы.
Тут интересно, что появляется же на самом деле несколько таких отдельных языков в рамках русского языка. Появляется вот этот микрояз военный, появляется новояз, если мы вспомним Орла, чиновничий язык, и остается там классический русский язык в том виде, в котором мы его знаем. И вот интересно взаимоотношение между этими языками и этими языковыми группами. То есть, когда они пишут москальковый, они, видимо, все-таки пытаются использовать и новояз. То есть вот эти все аббревиатуры, не знаю, что там еще, пытаются использовать микрояз, и где-то еще вот это пространство того русского языка, который мы все знаем, и который является для всей этой группы объединяющим. Вот здесь нужны переводчики? Вообще, как эти языки сочетаются? Как они взаимодействуют? И что они друг от друга берут? Как вообще выстроилось?
Хороший вопрос. Смотрите, мне кажется, что у нас сейчас существует вот три языка, которые касаются войны. Три. Ну, есть четвертый, но это язык сопротивления. То есть у нас, смотрите, у нас есть язык, который я называю некроязом, чтобы не путать не новоязом, а некроязом. То есть вот как бы язык такой мертвый, придуманный администрацией президента для того, чтобы скрывать вообще ситуацию войны, ситуацию смерти, убийств. Это вот ее использует администрация президента, все эти методички, которые ссылаются журналистам: не говорите взрыв, говорите хлопок, не говорите война, говорите спецоперация и прочее, прочее, прочее. И Минобороны тоже придерживается этого некрояза в большой степени. Второй язык – это язык военкоров, которые ненавидят язык Минобороны, язык администрации президента, особенно в 25-м году. Они просто его ненавидят. Поэтому они всячески чморят Минобороны за избегание слова «война». Наоборот, задача военкоров – их объяснить всем, что идет война, священная народная война, что надо подняться, что как бы надо признать, что у нас перед нами, с нами сражается сильный враг и прочее, прочее, прочее. И они говорят о войне с такой очень сильной патетикой, героизацией. Например, не погибли, а ушел в бессмертие. То есть там такие-то вот ребята, они не погибли, они ушли в бессмертие. А также присоединились к небесному воинству. То есть вы наберете в телеграм-каналах «ушел в бессмертие», вам откроется прямо как бы... Вам откроется диво дивное. И они же используют ироничные конструкции, показывающие бессмысленность российской армии, которая топчется на одном месте, ценой огромных потерь берет какие-то ничтожные объекты, населенные пункты. Например, два таких слова – это «бабка село» и «флагов тык». И военкоры еще ужасно любят составные слова, такие архаизмы, потому что они состоят из двух основ, типа «самолет», но это очень редкое словообразование в современном русском языке. А это второй вот язык. А третий язык – это, вот, собственно говоря, окопный язык. Это тот язык, которым разговаривают люди на войне, а также которые они привозят с войны и разговаривают со своими родственниками. Он не такой патетический, как язык военкоров. Они стремятся... Как бы они описывают вот те практики, с которыми они сталкиваются, своими специфическими терминами. И, наконец, четвертый язык, ну, если кратко упомянуть, это язык сопротивления, при котором когда-нибудь мы тоже отдельно поговорим. Это язык такой, людей антивоенно настроенных, которые как бы хотят от всего вот этого как бы отодвинуться, оттолкнуться и не касаться. Вот. Но все на людей лояльных в России все вот эти вот три языка, некрояз, окопный и военкорский, очень сильно влияют. Поэтому появляются следующие фразы. Вот давайте попробуйте перевести такую фразу. Готовы?
Давайте, давайте попробуем.
Давайте так. После фиксации были перелеты, и они ушли в бессмертие.
Ну, я предполагаю, что просто некий опорный пункт был атакован, и те, кто находились в этом опорном пункте, были убиты. Ну, если так расшифровать.
Да, они были убиты, значит, но фиксации – это когда ты видишь дроны на экране. На экране тебе прилетает уведомление, что появились дроны, то есть они зафиксированы. Отсюда краткая такая вот глагольная конструкция фиксации. Хорошо. Или вот, например, например, так. Пошли на БЗ, один за двухсотился, второй обнулился, а третий пятисотый.
Ну, здесь, мне кажется, проще. Боевое задание, соответственно, они пошли на выполнение этого боевого задания. 200-й – это убитый, 300-й – это раненый, 500-й – это взятый в плен. И если я правильно помню, насчет 500-го.
Нет, это неверно.
А, значит, обнулился он, ну, сам себя, да. То есть обнуление – это
обнулился
сам.
Обнулился сам себя, двухсотился.
Это убит на поле боя.
Он, значит, один убит, второй сам себя застрелил. А, хорошо, вот теперь такой.
А 500-й? 500-й – это пленный?
Нет, давайте разбираться. Петя стал сочником, а Ваня 500-ым.
А, сочник, все. Ушедший самовольно оставивший часть, я понял.
Нет, разбираться. Петя стал сочником, а Ваня 500-ым. Кому больше повезло, Ване или Пете?
Я думаю, что... то сочник – это самовольно оставивший часть, а вот 500-й – это пленный. Правильно? Вот у меня с 500-м проблема, я честно скажу. Я не могу.
Это довольно интересная фишка. Вообще и то, и другое означает дезертир. Но есть советские коды груз 200 и 300, то есть раненые, убитые и раненые, которые перешли в современную жизнь, так родились 200-е и 300-е, но кода, официального кода 500-й нет. По крайней мере, ни я, ни военные аналитики не нашли его ни в каких документах. 500-й такая, это народная штука, псевдокод, означающий «дезертировал с поля боя». А сочник, у самовольное оставление власти...
части,
это как бы он ушел, но не с поля боя. Он, например... из части ушел, или он поехал домой в отпуск по ранению и не вернулся. Таких случаев ужасно много. И, кстати, из-за этого сейчас перестают давать отпуска. Вот как бы из этой работы мы наконец поняли, почему военнослужащим перестали давать отпуска российским. Потому что они возвращаются домой и говорят, что типа, извините, мой срок контракта вышел, я подписывал на год, ничего не знаю, как бы, и из отпуска не возвращаются. И дальше за ними приходится посылать... сослуживцев, чтобы они его избили, привезли, или вовлекать военную полицию. И это, в общем, страшно геморно. Такие случаи мы тоже описали в словаре. Короче, выходом из этой ситуации является просто не давать отпуск, или чтобы отпуск проводился в части, то есть возле ленточки, где-то под Воронежем, например. И, соответственно, для этих двух реальностей, понимаете, нужны два специальных слова, поэтому 500-й и сочник.
Тут как раз я слышал такую точку зрения, что они крайне негативно относятся к дезертирству, потому что после этого надо начинать целую процедуру. И поэтому сочников часто не объявляют дезертирами, а пытаются до последнего каким-то образом их вернуть там в часть без вот этой всей процедуры, когда объявлен дезертиром.
Ну, это правда, потому что если ты объявлен сочник, то тебя, ну, как бы за тобой приедут и забьются служивцы и потащат действительно в часть. Такое, как бы, таких писем мы видели довольно много, и в этих письмах, кстати, очень часто родственники требуют открытия уголовного дела, но как бы на гражданской территории России, что да, вот типа он сочник, пожалуйста, вот отберите против него уголовное дело, пусть он в тюрьме посидит, а в армию он возвращаться не хочет, у него контракт закончился. Но российская армия как бы всех обманула, и вот про это тоже много писем, когда авторы писем, они обращаются к родине-маме. Тут мне как-то хочется вспомнить, это как-то рифмуется с песней «Шамана». И помните, как заканчивается новый клип «Шамана»? Очень странное, непонятное окончание, где у него на лбу появляется лазерная точка.
И он защищает иноагентов, как кажется.
Да, вот это абсолютно непонятно, что имеется в виду. Но, в принципе, это очень созвучно тому, что пишут авторы писем, потому что они пишут буквально «мама», «родина мама», «Волочь, ты как бы нас подвела, мы тебе верили, мы там пошли защищать родину, а ты как себя поступила, как бы обманула, руками чиновников обманула, руками вербовщиков обманула, мы там пишем в прокуратуре нас обманывают, да как же так можно вообще как бы?» И вот этого прямо очень много. Так что отношения с мамой и родиной очень сложные.
Но отношения с мамой, ведь это опять же возвращает нас к этому уголовному хотел сказать кодексу, но не кодексу, а сословию. Ну, можно, конечно, почитать Шаламова, и вся романтизация отпадет сразу, но тем не менее. А вот образ мамы — это из уголовной вот этой всей истории. То есть мать как святая, как явление, там, родина, не родина, страна и так далее. То есть они всегда обращаются к матери, как к некой непогрешимой сущности. Опять же, с поправкой на то, что это уголовная традиция. Это ведь оттуда идет, нет?
Да, ну это оттуда идет, но из как бы такого советского, постсоветского, особенно российского, ну там родина мать зовет, вот это все. Но в письмах это очень четко прослеживается. Там все время говорят, там родина, ты нас позвала, а потом ты нас убила, и вот как бы и нарушив все обязательства. И этого очень много в письмах мобилизованных. Родственники мобилизованных, те, кто еще остался живых, пишут большие разъяренные письма в 25-м году, рассказывая о том, что вот те, кто сбежали из мобилизации, вот у них уже дети родились, они женились, у них дети родились, ребенок младший в ясельной группе, а персики шлют из Армении, а вот, как сказать, мы-то родине поверили, а зачем мы родине поверили? Оказывается, те, кто родине не поверили, они как бы им повезло. И вот этот такой надрыв, он прямо существует.
А сопротивление вот этому новому языку, потому что, опять же, если мы говорим о разных группах российской армии, что из себя сегодня составляет российская армия, там мало уже кадровых офицеров, много уголовников, но есть и мобилизованные, это люди, вырванные из привычной среды, у кого-то есть высшее образование, у кого-то нет высшего образования, но это гражданские люди. И здесь сразу возникает вопрос, как этот язык проникает или не проникает в людей, у которых есть определенные, там, ну, назовем это, защитные механизмы. Крутой маршрут Евгения Гинзбург спасалась тем, что читала стихи и читала стихи заключенным, и сохранила в том числе свой русский язык. А там есть что-то подобное? То есть вот есть ли отличие у мобилизованных и немобилизованных именно в языке и проникновении этого языка, его разных вот этих форм, как раз в сознание именно этих людей?
Ну, я боюсь, что на такой вопрос я ответить просто не могу, потому что для этого надо проводить другое исследование. Это все-таки мы имели дело с, ну, скажем так, не с исповедью, а с некоторыми официальными документами, письмами, которые пишутся во власть. Поэтому что там куда проникает, это сложно сказать. Они все-таки себя сдерживали, но большое количество людей жалуются на, так скажем, контакты с уголовниками и на то, что в армии очень много уголовников, и то, что вот как бы мой муж, ушедший, мобилизованный в 22-м году, боится с ними иметь дело, такого очень много. И то, что они там организуют такие маленькие преступные группировки, с помощью через которые вымогают деньги, этого тоже очень много. И многие пишут про то, что вот как бы мой муж служит вместе со спецконтингентом, а это совершенно недопустимо. Такое тоже есть. С другой стороны, люди, подписавшие контракты с тюрем, обращаются к родине и говорят, что это наше искупление. Родина, ты нам обещала чистую биографию, признание наших заслуг. Если у нас будут награды и боевой подвиг, то мы получим отпуск. Ничего этого не происходит, как правило, и они очень на это жалуются, что их держат на коротком поводке. Командир за них отвечает. Поэтому, например, если небольшая группа пошла в штурма, и они не вернулись, то если это не человек из тюрьмы, то они могут быть объявлены без вести пропавшим, и его родственникам будут идти начисления. А если человек из тюрьмы, его автоматически объявляют в СОЧ, то есть самовольно оставшим часть, и денег его семье не поступает. И по этому поводу они страшно жалуются и чувствуют себя депривированными, чувствуют, что их права нарушаются. Потрясающее количество писем по поводу нарушения прав написано людьми, которые прошли тюрьму. Вот это действительно удивительная вещь.
А как власть, опять же, мы говорили, что вот эти разные языки, и как власть декодирует эти сообщения? Есть ли там, может быть, определенный алгоритм, какие письма доходят до власти, может быть, вызывают какую-то реакцию, а какие не доходят? Вот есть ли там процесс некой декодировки со стороны представителей бюрократии, которые начинают разбирать эти письма?
Знаете, тут мы вступаем на такую как бы сложную топкую почву, потому что на самом деле мы не знаем. На некоторых письмах стоят пометки «переадресовать» или «вопрос решен», но непонятно, что значит «вопрос решен», но, как правило, такие пометки стоят на письмах с требованием включить такого-то, такого-то, который был обнаружен в плену, например, в списке на обмен. То есть родственники сами занимаются поиском потенциальных пленных, они его находят на украинских сайтах, они просят, пишут Москалькова и просят включить список на обмен. Вот на таких письмах часто стоит пометка «вопрос решен». Но судя по многим письмам, которые связаны именно с коррупцией и с нарушением прав военнослужащих, судя по тому, что они пишут это 5-е, 3-е, 12-е, 25-е, 130-е обращение прокуратуры Москальковой, на письма о коррупции принципиально никакого ответа не дается. Мало того, если ты написал жалобу, это стало известно, то за это следует очень тяжелое наказание, тебя помещают в яму, тебя избивают, с гранатой, с вырванной чекой приматывают гранату к телу, бросают в яму, то есть много разнообразных способов отучить писать жалобы.
На яму, да, они говорят тоже? На подвал и на яму? Или нет,
в яму, но на подвал.
А если говорить вообще о русском языке, насколько... Ну, я понимаю, что вы сейчас этим конкретно не занимались, но если порассуждать на эту тему, да, вот вспоминается, конечно, Надежда Тэфи, ее знаменитый рассказ «Тонкие письма», а это, собственно, про то, о чем мы говорим, когда она получала из Советского Союза письма и сначала не могла понять, что значит «умер от хорошего аппетита» или «стал вести замкнутый образ жизни и будет его вести ближайшие лет 10». А вот вообще такой глобальный русский язык, он насколько все это впитывает, и может ли вот эти новояз, этот чиновничий, вот этот некрояз или микрояз, я слышал такое обозначение, что в неком сообществе, влиять на глобальный русский язык, вот оказывать сильное влияние?
Ну, у нас сейчас крайне распространены... вот такие практики нового эзопового языка, который можно назвать «алгоспик». То есть это способы избежать поиска алгоритмами. Ну, то есть не секрет, что все социальные сети просматриваются. Например, там мониторинг центра «Э» существует с 22 года очень плотный, даже раньше. И люди пытаются его избегать. Почему? Избегают самые разные люди. Ну вот давайте вернемся к военкорам. Они очень любят поругать российскую власть, а еще они любят поругать Министерство обороны. В случае, когда они ругают Министерство обороны, они называют Россию Лаосом. Встречали?
Да, да.
Вот, пожалуйста. То есть, как бы, если мы читаем внимательно пост, мы прекрасно понимаем, что речь идет о России. Но когда сидит уставший офицер центра «Э» и мониторит все, он как бы не найдет это, потому что там будет Лаос, а не Россия. Вооруженные силы Лаоса. Там ругают вооруженные силы Лаоса. Этот же алгоспик используют вообще все, кто угодно сейчас. Особенно популярно ВПН. ВПН у нас это КВН, правда ведь? А также поклонники Маслякова, если пойти по этой метафоре.
Да.
Дети говорят Винни-Пух. Внезапный переезд в Нидерланды. Владимир Николаевич, там кто-нибудь и прочее, прочее, прочее. Вот эти вот все, вот этот алгоспик, то есть это способы избежать этого частотного мониторинга, очень сейчас хорошо распространены. В 2019 году, я помню, был мой любимый персонаж, в социальных сетях начали ругать, например, Варпенсия. Кто у нас такой Варпенсий? Красивое, архаичное древнерусское имя. Там есть, например, Акакий, Макарий. А есть Варпенсий. Кто такой Варпенсий?
Какие есть варианты? Я сейчас пытаюсь вспомнить, кто может подходить, но это займет какое-то время.
О, вы не знаете, кто такой Варпенсий. Это вор пенсий. Это Владимир Владимирович Путин, который своровал пенсии.
Это после пенсионной реформы, да?
То есть... Да. Он Варпенсий. Его называли старик Варпенсий. Или вот, например, в какой-то момент... Угадайте, в какой? Все мои друзья внезапно начали писать Филипп Бедросович Киркоров. Я глубоко задумалась.
ФБК. Это ФБК.
Да, я узнала. Мне привлекло внимание то, что я как бы никогда не слышала отчество Киркорова. И страшно удивилась, что мои друзья пишут про Киркорова. Причем здесь его отчество? И когда я сложила, конечно, получила ФБК. А также, например, Анна Павловна.
АП. да, это все считывается. Здесь достаточно простая декодировка, то есть она по первым буквам. А вот в Арпенсии это более сложная закодированная история, то есть тебе нужно смысловой код разгадать и сопоставить.
Сварщики,
это СВР, служба внешней разведки.
Да, они же лесники. А понятно, почему они лесники?
Потому что они на чужом поле находятся.
Нет, потому что у них старых квартир
Ясенево. Ясенево, да.
Да, а детский мир?
Это Лубянка. Ну, это классика жанра.
Они же любители игрушек.
Ну, конечно, да. Где находится ФСБ, где находится детский мир, да. То есть те, кто знает географию Москвы.
А Кирюша и Сережа?
Кирюша, это Дмитриев и Кириенко.
Это патриарх Кирилл.
А, ну или так.
Собянин.
И Собянин.
Ну, чисто московская уже вещь.
Тут возможно, вариант.
Я столкнулся...
Кто?
В 17-м или 18-м году. В 17-м или 18-м году там я пыталась одну выставку сделать. Мне сказали, что эту выставку там, этот объект на выставку нельзя. Я спросила, почему. Мне сказали, ну как, Сережа и Кирюша не разрешат. То есть патриарх Кирилл и Собянин. Потому что, оказывается, на выставке нельзя выставлять что-то против церкви и что-то против величия Москвы.
А старик Кабаев, это прижилось в языке?
Кабаев прижилось. И поэтому, потому что старик Кабаев прижился старик в Арпенсии, понимаете?
То есть есть взаимосвязь между двумя этими обозначениями.
Конечно, конечно, конечно. Вот, видите, как у нас много всяких таких прекрасных вещей. Можно покидать еще в комментариях. Я думаю, что люди еще многого такого знают. И это такой вот как бы алгоспик, потому что на самом деле, еще раз говорю, он направлен на то, чтобы конкретный разговаривающий все понял, но при мониторинге это все было невозможно найти, потому что сварщики... Просто много про сварщиков обычных, и поэтому при поиске будет все завалено обычными сварщиками. Ну, также, например, всякие простые манипуляции, когда там пишут через X или Y, пропускают пробел, делают в слове, чтобы поиск не выдавал. Тут впереди планеты всей Китай, а после Китая мы идем по методам обмана в Телеграме. Это изопов язык, который используют все, кто может. И это очень распространено сейчас.
Я, кстати, всем рекомендую, почитайте этнографический словарь войны, мы ссылку опубликуем под этим видео, найдете. Я так понимаю, что это начало большой работы, которую вы вложили, будет еще, да? То есть в этом направлении, насколько далеко вы готовы двигаться, хотите двигаться, вот насколько эта тема на самом деле, тут можно использовать слово из физики «бесконечно», но вот насколько там большой потенциал для изучения?
Ну, на самом деле, в печатном виде вы то, что вы там читаете на сайте, уже занимает больше 200 страниц. И я вообще хочу книжку сделать, и, может быть, мы с эхо мы эту книжку сделаем, и туда мы еще добавим еще всякие интересные статьи, поэтому присылайте ваши знания про слова и знания про практики. И я бы хотела действительно сделать описание фронтового языка. Не потому что как-то я очень люблю фронтовой язык, наоборот, но мне кажется, что очень важно изучать насилие, иначе насилие изучит нас. И вот как бы антропологи, психологи – это такие люди, которые изучают то, что нам не нравится, и это изучать надо.
Ну что ж, спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли в наш эфир. Еще раз ссылка в описании. Оставляйте комментарии, если у вас есть свой опыт, и, может быть, вы готовы поделиться своими знаниями об этом новом языке или одной его части, обязательно пишите. А Александра, я думаю, это тоже изучит. Спасибо вам и до следующей встречи.
Большое, было очень интересно. До свидания.